Маленький человек в халате, да нельзя замызганным гипсом, вопросительно улыбнулся.
«Не скажете ли, как попасть в мастерскую Пронина?» — спросил Гирин. Улыбка исчезла с лица маленького человека, а его собеседник, небритый человек в очках и черном поношенном пальто, нахмурился.
«Пронин, он, знаете ли...» — забубнил он.
«Знаю все», — перебил Гирин. «Мне надо найти его мастерскую».
«Мастерская его занята другим скульптором. Мною», — ответил человек в пальто.
«И давно?»
«С 50-го года. Уже 11 лет».
«Но как же скульптуры, Пронин?»
«Что ж поделать, выставили в коридор. Думали, кто возьмет из родственников, а у него их нет или не интересуется».
«Вы сами скульптор и так спокойно об этом говорите? Ведь это варварство».
Бросьте, такими вещами полна жизнь. Куда деваться? Я сам, когда вернулся, то нашел свое там.
Художник показал в сторону двора, на котором громоздилось тоже немало обломков скульптур, как памятник творческой борьбе и несбывшимся надеждам.
«Кстати, — продолжал он, — у Пронина почти ничего не было, только десяток небольших эскизов. Накануне войны он работал над единственной статуей.
«Да-да, где же она?» — насторожился Гирин.
«Здесь».
«Как здесь?»
«Где же еще? Там, вон, в конце коридора. Сохранилась. Не отдали на дрова в войну».
«На дрова?» Даже выдержанный Гирин не мог скрыть возмущение.
«Кому она нужна? Из всех нас только Пронин упорствовал с ногой натурой. До войны было ему совсем плохо. Да и теперь в искусстве обнаженность... не в моде. Натурализм, буржуазно».
«Спасибо, я все понял. С вашего разрешения посмотрю на статую. Всего хорошего».
Гирин шагнул в коридор, не обратив внимания на недоумевающие взгляды, которыми обменялись оба скульптора. Он поднял фонарик и сразу увидел у простенка за последней дверью большую деревянную статую в полтора человеческих роста. Окруженная безликим хламом изуродованных скульптур, она стояла в свободной и открытой позе, резко выделяясь живой тканью дерева среди белой слепоты гипса.
Дерево потрескалось, глубокие черные трещины бороздили руку статуи и лицо справа, рассекали во всю длину левый бок и левое бедро, покрывали мелкими продольными штрихами всю фигуру. Гирин направил фонарь на лицо статуи.
Она — Анна.
Из глубины прошлого, через непереходимую бездну, отделявшую мертвую от живого, поднялось, ожило чувство утраты. Густая темная пыль покрывала голову и плечи статуи, будто древний знак скорби, и ее открытая обнаженность была так беззащитна здесь, в холодном углу грязного коридора, что сердце Гирина сжалось, как в те давно прошедшие годы, когда беззащитность живой и юной Анны была предметом его острой жалости. Разряженная батарейка фонаря быстро сдавала, свет мерк, но Гирин уже освоился с темнотой коридора и сунул фонарь в карман. Пахнувший плесенью полумрак скрыл неприглядность окружающего, трещины и пыль на статую, которая ожила в неопределенной таинственности очертаний. Лицо скульптуры в мерцающей игре теней стало лицом той Анны, которую он увидел впервые много лет назад. Мгновение, и он уже стоял в сводчатой комнате с аркадами высоких окон, в кабинете его учителя профессора Медникова, в одном из многочисленных корпусов Военно-медицинской академии Ленинграда.